Ну что, поехали? Ребят. Так, у нас осталось буквально полчасика, да? Ну, я не знаю, сколько по факту. Просто еще мне хотелось бы, вот меня на группу пригласили. А, то есть за какие угодно можно? Здесь-то?
Нет, мы на пути, да, большинство тоже на группу все равно поедет. Вот мы здесь по времени столько ехать. По времени столько ехать. 15 минут, 30, ну 40 минут у нас вот так.
Хорошо. Давайте попробуем.
А машина есть? Все, сколько сегодня? 9 человек. Я перевод.
Хорошо. Ну, давайте так, группа это святое. Да? Группа это святое, поэтому группы монтировать не будем. Уложимся за 40 минут, даст Бог. В любом случае, сегодняшний день это подарок. Мы могли остановиться вчера, а сегодня мы уже до 9 дошли. Вот. Ну, собственно, что нам осталось? 10, 11, 12. Да? 10 шаг. Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Но идея 10 шага, она достаточно простая, она выражена, собственно, в книге следующими словами. Сейчас, минуточку, я найду. Просто, поскольку у меня сейчас уже тут ничего не отмечено. А, прямо само открылось. Интересно, как это получается. 82-я страница. Угу. 82-я страница. Существует опасность в самом низу абзаца, что забросив всю духовную программу, мы, так сказать, почаем, то есть спим на лаврах. Теперь как нас подстерегает, тогда нас подстерегает опасность, потому что алкоголь – коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. Угу. Ну, можно пока остановиться. Вот это и к 11-му, и к 10-му шагу относится. Идея очень простая. Если я, как алкоголик, по крайней мере, даже уберем всякое «если», я рассуждать начинаю, по факту, как было со мной, на уровне 9-го шага я почувствовал себя очень хорошо. Я почувствовал себя так, как не чувствовал себя никогда. Ну, мне я реально вот прям смотрел людям в глаза, там у меня отвалилось мое прошлое, у меня было много ощущений такой вот радости, какой-то полноты жизни. У меня как-то вот я совершенно иначе стал к себе относиться. И, в общем, мне прям хотелось этим делиться, тем, что есть у меня. Я прям ходил, говорю, ребят, вы не понимаете, это же, блин, это такая штука вообще. Это же вы делаете, вы это все получите. Я даже никак не мог с этим справиться, потому что не было понятно, ну как это так? Это же, господи, как мне это передать все, да? Но тут есть в этом одна опасная вещь, а такой один опасный момент, что если я очень хорошо себя чувствую, как мне при этом оставаться в понимании, что я больной человек. Вот никак. Если ничего не болит, то я и не болен. Мой организм говорит так. А психика этого организма слушается. И если у меня действительно все стало хорошо, прям вот тут же сползает мысль, которой я не управляю. Она сама появляется. Видимо, так обстроены алкоголики. Что раз у меня все хорошо, то значит я уже и не нуждаюсь ни в чем. То я могу и остановиться. Да. А как только я останавливаюсь, да, но есть такой вопрос, что надо делать для того, чтобы начать пить? Ответ тоже простой. Ничего. Достаточно перестать что-то делать, как я начинаю сползать куда-то. Да? И это сползание, оно очень незаметное, оно постепенное такое, оно меня так и так тык-тык-тык, и я оказываюсь вообще уже в болоте. Вот. Сам того не заметил. Такой постепенный процесс. Со мной несколько раз это происходило, я чувствовал себя хорошо и переставал что-то делать. Видимо, это очень алкогольное. Поэтому 10-й шаг, это, знаете, такая хорошая практика, чтобы не дать себе сползать в болото. В чем заключается 10-й шаг? Продолжали самоанализ, что это означает? У меня был уже самоанализ, 4-й шаг. Я проанализировал свою жизнь, а мне говорится, что его надо продолжать. И здесь, ну, можно сравнить это с уборкой дома. Если, например, я сделал прекрасный ремонт у себя дома, вложился в это, прям все, поменял полы, стены, новые окна ставил, красивую мебель расставил, там все, у меня прям вот «приходи глядеть» называется. И всем показываю, смотрите, какой мы ремонт сделали, как все хорошо и красиво. Вот в первые несколько дней я наслаждаюсь видом этого ремонта и начинаю расслабляться. Начинаю потихонечку забивать на то, что в этом доме происходит. И я знаю точно, что достаточно перестать убираться в этой квартире, что через какое-то время очень быстро квартира превращается в помойку. Поэтому мне для того, чтобы эта квартира не зарастала грязью, мне нужно совершать в ней постоянную уборку. Как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А здесь наоборот. Все-таки не убираться нельзя. Все равно надо протирать пыль, выносить ведро, мыть посуду, делать какие-то вещи, которые помогают не зарасти грязью. Вот. И для меня 10-й шаг – это именно такая вот как бы гигиеническая процедура. Что она собой в себе подразумевает, этот 10-й шаг? Здесь, в книжке, есть конкретные вещи, за которыми нужно наблюдать. Угу. Да, я вижу. Угу. У меня есть, во-первых, да, нашел. Да, это 81-я страница, вот здесь это описывается. 81-я страница. Так мы подходим к 10-му шагу, согласно которому мы должны продолжать проверку нашей жизни с нравственных позиций и исправлять те новые ошибки, которые мы делаем на своем пути. Ага, так, сейчас. Наша следующая задача – развивать понимание и повышать действенность своих усилий. Так. А, вот, продолжайте наблюдать за тем, это суть 10-го шага, чтобы снова не появились такие черты, как… Далее 4 черты перечисляются, да? Себелюбие, нечестность, злоба и страх. Себелюбие, нечестность, злоба и страх. Вот 4 момента, за которыми надо смотреть. 82-я страница, самый верхний абзац. Ну, примерно где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6-я строка сверху. Продолжайте наблюдать за тем, чтобы снова не появились такие черты, как себелюбие, нечестность, злоба и страх. Это хороший способ отслеживать себя. И я вечером просматриваю свой день с точки зрения, так, эгоизм мой как-то проявлялся, потому что себелюбие я всегда как эгоизм вышел в себе, потому что себелюбие это мне как-то там синоним эгоизма, не путать любовь в себе. Слова похожие, смысл разный. Вот. Так, эгоизм проявлялся, так, дальше. Нечестность, врал ли я кому-то? Злоба, опять, чем отличается от злости? Если я злился на кого-то, не страшно. А вот если кто-то у меня стал козлом на какой-то момент, я стал о нем плохо думать, значит это уже злоба. Когда я о ком-то плохо думаю, это злоба. Проявлялось ли это сегодня? Страх. Не то, чтобы я чего-то боялся, но, возможно, я где-то чего-то струсил и, например, промолчал. Или не решился сделать какую-то важную вещь. Ну, например, планировал пойти к зубному и не пошел. Страх не пустил. Вот он где проявился у меня. Вот. Если у меня проявились такие вещи, значит, это признак того, что я начинаю заболевать. Но лично я всегда отслеживаю 2 ключевых момента. Первое. Это когда злоба появляется и когда появляется нечестность. Потому что если я замечаю, что я начинаю хотя бы прибирать где-то, а я всегда прибираю, но если я начинаю замечать, что я без нужды начинаю искажать информацию, это говорит о том, что снова начинает вот этот росток болезни пролезать наверх. Вот. И метафора здесь может быть, как знаете, вот у Экзюпери. С чего начинал утро маленький принц? Помните? С уборки планеты. Он не просто подметал, он пропалывал. А что он пропалывал? Не просто сорняки. Ростки баобабов он пропалывал, правильно. А почему он их пропалывал? Потому что дело не в розе. Потому что когда баобаб начинает расти, он похож на траву. Но когда он разрастается, он разрывает планету в клочья. Мне кажется, это очень, очень точно про мои недостатки. Если что-то во мне заколотилось, и я это не отследил, оно потом даст такие ягодки вообще, что мама не горюй. Оно потом вылезет так, что мне придется уже от этого бежать и разбираться. И я знаю, что очень часто, если я не отследил это вовремя, оно потом будет в 4-м шаге и, может быть, даже в 9-м окажется. Потому что я начинаю делать вещи просто абсурдные. У меня была ситуация, когда я просто уже сделал эти шаги, как мне казалось, там на что-то вдруг публично на группе оскорбляю другого человека и считаю себя при этом правым. Единственное, что я тогда практиковал 10-й по заданию, а здесь написано ведь дальше что? Если они появятся, надо просить Бога избавить нас от них. То есть молиться. Надо немедленно обсудить это с кем-нибудь и попытаться избавиться от этих качеств без промедления. Немедленно обсудить с кем-нибудь. Это значит, надо позвонить наставнику и рассказать про то, что произошло. Но я так и делаю, как попутный зайчик. Звоню наставнику и говорю, вот такая фигня, я вот эту женщину, я говорю, ну ты понимаешь, она такая вообще тварь, и начинаю про нее рассказывать. Вот, типа там, вот такая она фигня, пятая, десятая, и человек слушает, слушает, потом говорит, тебе надо извиниться. Я говорю, да ты что, обалдел, как извиниться, там же там вообще, я-то прав на самом деле. И не имел права публично оскорблять человека. Поэтому тебе надо извиниться. Что сделала она, это вообще не твоя забота. Она с Богом с этим разберется. Твои границы не были нарушены. Ты влез туда, где тебя вообще никто не трогал. Она разговаривала вообще с другим человеком. А ты взял ее и перед всеми высмеял. Какого хрена ты в это полез? Что тебе надо было там? Опять Богом хочешь быть? Я так, упс, ну да. Значит, надо пойти извиниться. И мне прям сказано было четко, как это сделать. Иду, прошу о встрече. Назначаю время, ну, в смысле, договариваемся. Я ей говорю о том, что я... А главное, что она тогда обиделась и потребовала извинения публично. Я сказал, я не буду перед тобой извиняться. И сели, сама дура. И гордо ушел. Вот. И здесь я сказал, во-первых, что я признал неправоту. Я согласился с тем, что я ее действительно обидел. И я сказал, что мне жаль, что я это сделал. И самое главное, что я сказал. Если ты хочешь, мы можем с теми же людьми. Я готов перед ними еще извиниться. Чтобы они слышали, что я извиняюсь перед тобой. Он сказал, не надо. Я всегда тебя любил и уважал. И меня это задело еще потому, что ты мне значимый для меня человек. Мне важно твое мнение. И ты правда меня сильно обидел. Но сейчас почему-то я больше на тебя не обижаюсь. И вот. И ситуация была исчерпана. А, еще интересная вещь. Я тогда сказал так. Я не хочу туда идти, потому что мне стыдно это делать, мне неприятно это делать. И какой я услышал ответ? Твой 10-й шаг должен быть таким неприятным, чтобы тебе в голову не пришло больше даже повторить это. Потому что, говорит, извиняться и делать то же самое нет никакого смысла. Какой смысл извиняться и делать то же самое? Так надо сделать один раз и больше не делать. И это должно быть стыдно, конечно. Твое эго должно быть ущемлено. Тебе надо наступить на хвост твоей гордыни, иначе ничего не выйдет. Поэтому перед этим придется помолиться, потому что иначе твой эгоизм тебя разведет снова. И ты опять что-нибудь пробуровишь. И еще была задача не оправдываться, не говорить, что ну, понимаешь, ты же такая дура, я иначе не мог поступить. Ну, ты же понимаешь, что мне с тобой это иначе трудно себя вести, как люди обычно извиняются. Понимаете, вы были таким ослом, что я просто не мог вас не назвать ослом в присутствии других. Извините, что я это сделал, конечно. Но вы же понимаете, вам тоже над собой работать надо. Вот такие извинения не канают вообще. Ослом был я 100%. Я не имел права так говорить. Прости меня. Мне очень жаль, что я так сделал. И если бы эта ситуация повторилась, я бы 100% я бы не стал это делать. И молчание, все, что человек скажет потом. Вот такая практика. И знаете, результатом было вот что. С тех пор мы с этой женщиной никогда больше не ссорились. Более того, у нас сейчас с ней до сих пор очень хорошие дружеские отношения. Это один из тех людей, анонимных, которых я очень люблю и уважаю. Мне язык не поворачивает, чтобы плохое про нее сказать. Просто отбило. Отбило желание вообще говорить про нее гадости. А раньше я прям, ну просто цвел, когда я ее обсуждал. Вот. Отвалилось. Все. Нужно было сделать эту вещь. Так я увидел, как работает 10-й шаг. Вот. А если мы обидели кого-то, надо немедленно принести свои извинения и помириться. Вот оно, собственно, так написано. Да? Любовь к другим и терпимость определяет наш кодекс. Собственно, вот об этом речь. Да? И вот чисто практически, друзья, 10-й шаг, это просто ежедневный самоанализ вот, с точки зрения проявления собственного эгоизма, злобы, нечестности и страха. Вот. Я это наблюдаю, я вижу, где колосятся ростки. И здесь достаточно быть честным. Очень важно научиться себя не осуждать при этом. Уйти от самоедства, не ругать себя за свои ошибки. Я всего лишь выздоравливаю, а не выздоровевший. Я не святой человек, у меня нет способности быть хорошим 100%. И даже сегодня, там 21 год спустя, я все равно косячу. Вот. Ну и хорошо, только единственное, что эту практику нужно начинать после 9-го шага лучше всего, когда определенная работа проделана. Вот. И, ну, обычно, по крайней мере, в той системе, в которой я занимаюсь, но рекомендуется подопечному делать это в течение нескольких месяцев. А потом уже подопечный сам решает, сохранять эту практику или нет. Ну, бывает еще, иногда напоминаю про эту практику, говорю, 10-й шаг давно не писал. Он говорит, ну, уже давно. Я говорю, все, месяц пишешь 10-й шаг. И смотрим, что будет дальше. Поэтому я не пишу сейчас, я писал не то, что несколько месяцев, я несколько лет писал каждый день, несколько тетрадок извел. Такая привычка выработалась к анализу. Вот. Но и вот сейчас я заново, поскольку прохожу книгу и шаги, я думаю, что вот меня ждет то же самое. Я через какое-то время начну снова писать. Вот. Потому что перестав писать, я все-таки лишил себя некоторого осознания. Вот. Угу. Вот. Ну, собственно, друзья, по десятому все. Вот. 11 рядом с ним. В книге они вообще переплетаются вот так. Там даже один от другого трудно отличить. И, например, те вопросы, которые можно использовать для 10 шага, они идут в разделе 11. Я сейчас не буду их расплетать и что-то объяснять, ни время, ни место. Это нужно делать, когда будем работать по книге. Просто и 10, и 11 шаг, они, если у нас 8, 9, я их объединяю словом «справедливость», то 10 и 11 я объединяю словом «дисциплина». Это такое регулярное, постоянное действие. Да? Почему дисциплина так важна для выздоровления? Потому что для болезни было бы, работали полное отсутствие дисциплины. Я делал то, что хотел, и делаю это регулярно. Часто я регулярно пил. Это сделало меня алкоголиком. Теперь мне надо регулярно заниматься другими вещами, правильными для себя. И для меня, как для алкоголика, регулярность, дисциплина начинается с посещения групп количество раз в неделю. Вот я себе задаю количество раз в неделю. Регулярно ходить на группы. Все. И тогда начинается исцеление. Регулярно встречаться со спонсором. Там, регулярно звонить маме. Регулярно что-то писать. Регулярно молиться. Вот эта регулярность, это приучение себя к дисциплине, к определенной. Вот. Вот часто говорят, вот там духовные практики. Да, думаю, мать вашу. А это что, не духовная практика? Получается. Регулярно делать эти вещи. Да? И это такая осмысленная практика, которая дает гораздо больше результат, чем любое мычание в позе лотоса волшебных мантр. Я не против позы лотоса мантр и, в общем, мычания. Да. Вот, все по отдельности. Но мне, как алкоголику, нужно то, что реально работает на мое выздоровление. Вот эти вещи работают очень хорошо. Если параллельно кто-то еще будет и в мантре сидеть, отлично, в общем. То есть не в мантре, а в этом, в лотосе. Вот. Да, вот. Это и есть практика, самое настоящее действие, да? И, собственно, в этом смысле 11 шаг, друзья, там ведь есть очень четкая смысловая такая нагрузка. 11 шаг, если откроем на 58 странице, стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Что для меня это означает? Логика очень простая. Теперь к 11 шагу я понял, что Бог меня действительно избавил. Ушла тяга, ушли навязчивые мысли об алкоголе. Я вне сферы алкогольных проблем сейчас. Это меня вообще перестало парить. Я живу какой-то другой жизнью. Да? И я понимаю, что Бог делает для меня то, чего я не мог сделать сам для себя. И я все еще называю Его какой-то абстрактной высшей силой. Космическим разумом там каким-то. Настала пора поближе познакомиться. Вот сейчас настала пора, потому что я, как алкоголик, я делал ошибки. Я еще на уровне второго, третьего шага, я пытался какие-то религиозные концепции исследовать, книжки умные читать, спорить с кем-то, причем иногда спорил даже с людьми, имеющими значительно больше знания об этих вопросах. Ну, в общем, что сделаешь, Шариков, одно слово. Вот. А здесь, к 11 шагу, знаете, вот есть такое состояние, в Писании оно называется «отличать злаки от плевел», то есть мусор от зерна. Да, как это? Вот у меня появляется теперь тот духовный опыт, который позволяет мне действительно определить, где находится вот мой Бог, и я его начинаю через что-то чувствовать, понимать, через какие-то вещи. И вот на этом этапе, если на этапе третьего шага алкоголик может прийти в какую-нибудь секту запросто, его можно сбить с пути. У него еще очень незрелый ум и очень маленький духовный опыт. И можно прийти туда, откуда потом будет трудно выбираться, еще надо будет потом реабилитироваться. Потому что есть такое понятие, как жертва тоталитарных сект. Когда людям просто сносят голову, и им потом нужно еще долго выздоравливать, они теряют имущество, здоровье, психику разрушают себе. Поэтому не всякое собравшееся вместе сообщество людей, говорящих о Боге, хорошо. Не всякое. Но как это отличать? Да? На первых порах надо слушаться спонсора. В этом смысле. Если спонсор говорит, не ходи, не надо ходить. И все, забей, не думай даже про это. Спонсор слушает, говорит, давай пока не будем. Давай чуть-чуть попозже. К 11 шагу алкоголик вполне может сам такие вопросы решать. У него появляется новое видение истины. Он ее чувствует по-другому начинает. Он начинает нужные книжки находить, читать. И там написано, что на этом этапе полезно изучать молитву, изучать духовные практики различные. обращаться за советом к священнику, к раввину, ну, в зависимости от изначального, например, вероисповедания, да, или от той культуры, в которой человек живет, да, не написано в каком конкретном месте, но говорится о том, что вообще у верующих людей можно учиться. И много полезных книг есть, можно ходить, спрашивать, общаться с верующими людьми, читать книги. И вот для меня это что еще важное такое основание? Потому что когда люди мне говорят на первых этапах трезвости, говорят, давай там почитаем Библию вместе, или можно я почитаю там Бхагавад-гиту, я говорю, все можно. Но сначала мы с тобой дойдем до 11 шага. Ладно? Я говорю, давай пока мы возьмем мораторий на любую другую духовную литературу. Все хорошо. Вот на одну полку можно поставить Оша, Кастанеда, Шри Аурабинда, собственно, Кришнамурти, Библию, Коран, Камасутру, все рядом. Дао Дэ Цзин. Я могу долго перечислять. Я все это читал или делал вид, что читаю. Вот. Или, по крайней мере, заглядывал туда. Вот. Нельзя сказать, чтобы я там достиг каких-то высот, но, по крайней мере, свое такое поверхностное мнение я составил об этих вещах, и даже какие-то вещи были для меня важны, интересны, и куда-то продвигали, что-то я даже цитирую. Вот. И нравится мне производить впечатление человека, который больше, чем одну книжку прочел. Вот. Но вместе с тем, до поры я прошу новичка или своего подопечного все поставить на полку и задвинуть занавесочку. Эти книги для тебя сейчас нету. Поэтому никакой другой литературы, кроме этой. Ну, может быть, какая-нибудь художественная такая, знаете, ну, не очень сомнительного характера. Что? Нормально. «Колобок», кстати, очень хорошая книга. Можно вот на основании ее уже большие духовные выводы делать. Вот. Главное уметь читать. А поначалу не надо, потому что люди начинают, ну, в общем, лезть туда, куда вообще высшую математику, она не нужна пока. Со временем придет все. Вот. Но к 11 шагу уже нормально, уже можно. И использовать молитвы. Вот, например, в книге 12 на 12 к 11 шагу дается молитва святого Франциска для того, чтобы учиться медитации. Вот. Прекрасная молитва, одна из самых светлых и глубоких молитв, которые, ну, может быть, не встречались в моей жизни. Вот. В этот момент можно вообще, ну, как-то люди начинают обмениваться друг с другом, там, делиться, вот мне такие, такая помогает, мне такая, ну хорошо, все хорошо, вот, лишь бы в дело. Вот. И вот здесь уже я как-то в этом смысле за алкоголика спокоен, потому что если человек честно прошел до 11 шага, появляется некое духовное видение, духовный опыт. Опять же, я не знаю, какой путь правильный, я нахожу свой собственный и как-то вот в нем и развиваюсь. И я не беспокоюсь, если мой подопечный выбирает какой-то другой путь, другую разновидность духовности. В этой книге написано, что в нашем случае нет смысла беспокоиться об этом. И эти вопросы каждый человек для себя решает сам. Но для начала надо как-то обрести хоть немножечко ума зрелого, да, и духовного опыта. Вот. А вот что еще? Здесь есть слово «медитация», «размышление». Да? Вот. Вообще во всех случаях, где в этой книге мы читаем слово «размышление», в первоисточнике стоит слово «meditation», «медитация». У него нету другого... Что? Да, неважно. Это я думал, там может есть лишняя кружка. Я очень сильно горячая кружка, термос. Я уже два раза язык ошпарил. Могу инвалидизироваться. Не надо. Я сижу нормально. Вот. Потому что время мало осталось, сейчас не тратим время на пустяки. К тому же он подостыл уже. Ничего, спасибо. Он подостыл. Вот. Уже ничего. Вот. Так вот, что касается медитации, друзья. Долгое время эта тема для меня была тоже какой-то тайной за семью печатями. Читал книжки, практиковал. Даже одно время, извините, семинар вел по медитации для всех желающих. Недолго у меня, правда, продлился, всего один раз прошел, пришло два человека. Вот. Но я себя считал великим медитатором, считал, что мне есть что давать другим людям. Вот. Практиковал разные вещи, сидел, наблюдал за дыханием, там, на свечу смотрел, образы мысленные создавал, дышал там, разные использовал там, сидел в дзен, то есть поджав под себя ноги. Ну, поза лотоса мне тяжело дается, не получается, сидел просто так, вот, занимался, практиковал управляемое воображение. Все это сами по себе интересные вещи. С точки зрения моего выздоровления, вы знаете, для меня лучшая практика медитативная оказалась, ну, скажем так, спокойный контакт со своим телом и наблюдение за своим дыханием, это для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы очистились мысли. Здесь можно поучиться и у восточных людей. Но, вы знаете, Восток не узурпировал медитацию как практику. То есть не надо рядом с медитацией обязательно читать, что обязательно должны быть благовонные палочки, битье какой-нибудь гонг или колокол и чтение каких-то специальных там ом мани падме хум, там каких-нибудь изречений на санскрите. Это само отсюда не вытекает. Это не более чем практика, и которая дает успокоение, очищение ума и, может быть, выход на какой-то иной уровень сознания, в котором я, честно говоря, ни бельмеса, ни смыслю. Я знаю, что когда я это делаю, я реально успокаиваюсь, я прихожу в себя и становлюсь более осознанным. Но эта практика пока, вот в таком виде, она слишком эгоцентрична. То есть я себе хочу сделать хорошо, и я вот так сижу, вот так вот как-то так внутри себя просветляюсь. Мне, как алкоголику, это не сильно подходит. Я в основном практикую медитацию, которая связана с активным воздействием на других, как ни странно это ни звучит. Вот. Я эту практику почерпнул одного трезвого анонимного алкоголика-американца. Вот. Практика, кстати, это описано там на тех семинарах, вот, кстати, она там тоже есть. Вот. Практика очень простая. Когда я сижу, расслабляюсь, успокаиваюсь, сначала наблюдаю за своим дыханием, потом ощущаю себя в контакте с любовью, с Богом, как я его понимаю, ощущаю эту любовь в себе в самом, а потом я начинаю этой любовью делиться мысленно. Я представляю человека и посылаю ему эту любовь. И хочу, чтобы через меня, это не моя любовь, это любовь от Бога, она идет через меня и мысленно. И это такая целительная практика для меня, когда я там злился на свою племянницу по поводу ее претензий, вот когда я мысленно посылал ей любовь, я успокаивался и злость уходила. Вот. И вот мне это такая вот, нравится это, потому что я после этого себя лучше чувствую, и я в лучшем контакте с миром. Вот. Причем я не мистически не думаю, что вот сейчас там луч какой-то там куда-то пошел. Да нет. Просто, может быть, это чисто такая, чистой воды психология, но почему-то мне после этого становится лучше. Вот. Еще у меня опыт есть, это глубокое размышление над молитвой. И это, кстати, та медитация, которую использовали и используют, собственно, и монахи, и в православии, и в католицизме. И это традиция такой так называемой умной молитвы. Когда берется каждое слово молитвы, и оно читается очень долго. Вот у меня мой один брат по выздоровлению наш уже, собственно, научил этой практике. Я тоже, вот когда я это делаю, если не ленюсь, знаете, удивительные результаты. Беру, например, молитву, молитву о душевном покое, да, и говорю себе: Боже, я сначала читаю текст, а потом начинаю вот как 12/12 описывать, там эта практика описывается, я просто беру Боже, 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 и это слово произношу до тех пор, пока у меня ясность, понимание не наступает, что же я все-таки говорю, потом говорю: дай, дай, дай мне. И думаю, что это слово означает «дай мне», что я сейчас прошу. Разум, разум, разум. Что, какие смыслы у меня в этом слове есть? Разум и душевный покой. Что это для меня? И душевный покой, душевный покой. Вы знаете, каждый сказал бы дебилизм какой-то, но у меня молитва вообще друг по-другому звучать начинает. Я вообще начинаю, может быть, впервые в жизни понимать, о чем я вообще молюсь, чего я, собственно, хочу. Вот это тоже такая медитативная практика. Вот. Собственно, кто интересуется глубже, можно просто взять 12/12, там похожим образом разбирается молитва Франциска Ассизского, когда берется молитва и идет такое размышление на тему, причем это не размышление интеллектуальное, что хотел сказать этот человек, чего он имел в виду, хотя это тоже полезно, а берется сама молитва, и вот каждое ее слово ощущается, пропускается через себя. Вот. И здесь я, друзья, остановлюсь в смысле вот 11-го шага, потому что, в смысле медитации, потому что можно уйти куда-то далеко, вот, и, может быть, кому-то просто пока еще вообще не интересно про это слушать, вот, а кому-то захочется начать прямо с этого, наоборот. Давайте сначала все-таки до 11-го доцарапаемся. Последнее, друзья, смысл 11-го шага, самый рабочий для меня, это познать волю Божью для себя. Это самый ключевой момент, потому что самая сложная задача – отличить свою волю от воли Бога. По ряду ситуаций я этого не понимаю. И поэтому я прошу, чтобы… ситуация, например, я хочу уйти из семьи, я не знаю, чего хочет Бог. Приготовил он для меня другую семью, или мне надо нести этот крест? И мне надо честно спросить Бога: а ты чего хочешь? Чего ты хочешь в этой ситуации от меня? Как мне себя надо вести? как мне правильно поступить, ты слушай ответ. Вы знаете, часто говорят так, что говорить с Богом можно в таком режиме. Либо ты говоришь, либо ты слушаешь. Нельзя одновременно говорить и слушать, ни один человек не может. Поэтому, если я говорю с Богом, я молюсь и обращаюсь к Нему. Если я слушаю, я замолкаю. В каком-то смысле медитация – это способ услышать Бога. Это замолчать после молитвы и послушать ответ. Голосов вам не обещаю, если только кто-то не на учете у психиатра стоит. Вот. Но ответ, какое-то глубокое внутреннее понимание приходит. Если я говорю: Господи, пожалуйста, подскажи мне правильный ответ, подскажи мне правильные действия в этой ситуации, и замолкаю. Может вообще ничего не произойти, а может произойти. Но бывают странные вещи. Я прихожу на группу и слышу ответ. Я встречаю человека и слышу ответ. Я включаю телевизор, слышу ответ. Я открываю книгу, слышу ответ. Я читаю рекламу на столбе и вижу ответ. Это я не понимаю, как это работает. Просто мне почему-то это подсказывается через что-то другое. Иногда это в глубине приходит, а иногда через какой-то сигнал. Его надо такую прочитать вовремя. Но если я задаюсь вопросом, ответ приходит, у меня внутри полная ясность, что надо делать именно так. Сомнения вообще уходят. И даже странно становится, как ты, что я про это спрашивал, и понятно все. Но когда ответ ясен, всегда такой эффект. Блин, понятно же все. Ну хорошо, значит, надо действовать. Это такая ясность приступает. Я помню реальную ситуацию, когда один отец алкоголика сказал: Женя, ты можешь ездить в больницу к моему сыну и поговорить с ним? И я спросил, ну я обычно поподробнее стараюсь узнать. Я говорю: а что такое еще с сыном? Знаешь, он говорит, уже был на группах, он не хочет принимать. Более того, он буйный, более того, он лежит в отдельной палате. И он последний раз, что он побил меня и маму, и, ну там, мою жену, в смысле он так сказал, да? И мы его отправили с милицией, и потом его на вязках отправили в эту наркологию. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил. Меня эта идея совсем не обрадовала. Ехать к какому-то буйному алкоголику. Я понимаю, что 12-й шаг, то есть, но он даже не хотел меня видеть. Вот. И знаете, у меня 38 поводов, почему я туда не хочу. 38 поводов родилось. Но это так условно, я их не считал. Куча отмазок сразу появилась. Куча. Да нет, не надо. Знаете, отмазка, во-первых, дела срочные, а во-вторых, сразу, знаете, а смысл? А это же не поможет. Ну что я там поеду? Ну что я ему скажу? Ох, я заморочился, заметался. И я, короче, уже в метро вхожу, чтобы ехать домой. А больница прямо вот здесь находится, где я доехал до больницы, мучился, вышел из метро и подумал: нет, не пойду, поеду я домой. Не хочу я с ним разговаривать. И вот здесь меня прям щелкает. Брюс. 11-й шаг. Раз ты заморочился, 11-й шаг. Я как раз останавливаюсь. Вы знаете, вообще пофигу, там вокруг машины ездят, люди ходят, я останавливаюсь. Ну, на колени не встанешь, приходится как-то по-другому. Я так стою, и: Господи, пожалуйста, подскажи мне сейчас правильную мысль или действие. Что же надо делать? Я запутался, я не знаю, надо туда ехать или не надо. И вот здесь это был единственный раз, может быть, один из немногих разов в жизни, что я почти слышал. Я почти слышал. И фраза была простая. Хорошо, кто тогда? Ну, кто тогда? Ну, знаете, я этот ответ для себя так перевел. Ну да. И знаешь, и у меня было такое, если развернуть эту фразу, вот как будто Бог мне сказал так: Жень, ты понимаешь, ситуация правда сложная. И я тоже не знаю, как ему помочь. Но мне почему-то кажется, что у тебя найдутся нужные слова. Может быть, через тебя я попробую ему что-то сказать. Совершенно не парься, я буду говорить. Вообще не парься, я просто не могу. Вот если я буду вещать со стен, я боюсь, он с ума вообще дойдет. Поэтому ты туда сходи, а я через тебя что-нибудь там скажу. Ты вообще голову выключи только, и все, не мешай мне. Вот, вы знаете, я иногда на группе, перед тем, как выступать, я говорю: Господи, убери мои мысли, выключи мою голову. Если можешь, говори через меня, все. Вот. Ну тут обольститься, конечно, можно, но и Бог говорит, да. Вот. Тоже такой повод для гордыни, да? Вот. Но в этом смысле я пошел. Пришел туда, вот. Причем, знаете, когда я вот по поводу эту молитву прочел и сказал: Боже, пожалуйста, там, ну, вернее, подскажи, и пришел ответ, знаете, у меня не было шансов не пойти больше, потому что если бы я сказал: ну я понял, ты этого хочешь, но у меня есть другие дела. Не катит нифига. Как-то, ну я так, ну ладно, я просто боюсь. Нормально все. Вот, я, короче, прихожу в это отделение, звоню, там сестра открывает: вы к кому? Я к тому-то. Она: он вас ждет? Вы родственник? Я говорю: он даже меня не знает. А что вы там пришли? И я из анонимных алкоголиков. А, все понятно. Она: к вам тут пришли. Он говорит: не надо мне никого там, не ждал я никого. Она говорит: вот с этим вам придется поговорить. Иди сюда меня в этих ботилах. Я сажу, ну что приперся сразу мне? Вот. И я сел, вы знаете, у меня пошла какая-то речь. Я спокойно как-то сказал ему, говорю, знаешь, я знаю, тебя все задолбали. Я знаю, что тебе тут совсем не нравится. Вот. И я думаю, я пришел на самом деле, я тебе честно скажу, я не хотел сюда идти. Он говорит, что папаша что ли ломал? Я говорю, да дело не папаша. Я просто подумал, что если я не пойду, то вообще никто не пойдет. Кроме передатчик тебе никто ничего носить не будет. А я говорю, я подумал, может я что скажу, и может ты что услышишь. И мы с ним просидели, мы с ним проговорили, наверное, больше часа. Он слушал, я рассказывал о себе, вот вам, собственно. Он что-то говорил, там спорить что-то со мной пытался. Ну, и я вот как мог говорил. Вот. Вы знаете, мне бы, конечно, хотелось в этом месте сказать, и теперь он трезвый, уже 8 лет. Неправда. Он не стал трезвым пока еще. Он все еще кувыркается. Но вы знаете, он периодически сам приходит на группу. Сам. У него тяжелый случай, правда. Я не уверен, что у него вообще все в порядке с головой, а у нас в порядке вообще вопрос. Да? Но что важно, вы знаете, он ко мне как-то подошел после группы, я его не узнал, он гораздо лучше выглядел. Он говорил, Жень, привет, это ты ко мне тогда приходил? Ты знаешь, ты был первый, кого я услышал. Ты первый вообще хотел чего-то не от меня, а для меня. И я тебе поверил. Поэтому я здесь. Он говорит, у меня нифига не получается. Я вот в эту вашу музыку вообще не врубаюсь. Мне кажется, вот тут вообще все эти темы, какие-то прогоны порожняковые, я не догоняю. Вот. Но я периодически прихожу, потому что, ну, в общем, как-то вот тогда меня зацепило. И я понял, что я ничего не знал, что ему говорить. И как его зацепить, я тоже не знал. Но для него что-то начало работать. И я не знаю, что с ним будет дальше. Умрет ли он в очередном запое? Или все-таки однажды у него что-то переключится. Но его путь к Богу тоже по-своему начался. И это все. И вот, собственно, так мы плавно из 11-го прям перескочили в 12-й шаг. Доносить наши идеи. Да, пережив духовное пробуждение в результате выполнения шагов. Вот в данном случае духовное пробуждение, это когда у меня есть, знаете, опыт, подтверждающий, что Бог есть. Я это знаю, и вот в этом я не подвергаю эту истину сомнения. Я иногда сам про это забываю. Но когда я возвращаюсь к факту своей жизни, у меня всякие сомнения уходят. И моя задача просто говорить о том, что он есть, и он работает. И достаточно сделать 12 шагов, чтобы прийти к такому же пониманию. Да? И поэтому все, что мне остается делать, это рассказывать другим, как это работает. И быть таким человеком, чтобы другие, глядя на меня, мне верили. Потому что болтать можно о чем угодно. Вопрос, как ты живешь. Что у тебя происходит с женой, что у тебя происходит с родителями, с детьми, с государством, с твоей работой. Как ты вообще живешь как человек? На кого ты, собственно, похож? Да? И если люди верят, то они приходят. Если я еще пока оставляю желать лучшего, ну, может быть, они хотя бы полюбопытствуют, не знаю, что тут происходит. Вот. И, собственно, а форм, друзья, 12-го шага, такое огромное количество, столько возможностей вообще. Вот. И для меня это спрашивают, что такое для тебя 12-й шаг? Я говорю, любая работа, которая может помочь алкоголику прийти и остаться. Любая деятельность. Любая работа для других алкоголиков, которые здесь или не здесь еще. Вот если через это другой придет и останется, это был 12-й шаг. Когда это должно выстрелить, как должно сработать, я не знаю. Вот. И так что от мытья чашек до похода в больницы. От собрания каких-то больших там форумов и ассамблей, вот, и написания там, ну, статьи или редактирования журнала, просто до того, что просто там, не знаю, прийти в больницу и пачку папирос передать. И там 15 минут поговорить с человеком. И все. Я никогда не знаю, что это такое. Вот. И, собственно, я надеюсь, что какая-то часть 12-го шага произошла у нас с вами здесь. Вот. И честно говоря, жалею только об одном, что с вами мне не удалось сходить куда-нибудь в больничку и посмотреть на этих, на братьев и сестер, которые еще пока хотят захотеть, как они говорят, да, еще на полпути находятся. Вот. Потому что для меня это, ну, пожалуй, самое сильное по переживанию ощущение, когда я вижу тех, вот, кто еще пока там, там, где я когда-то был. Вот. Ну, я надеюсь, что с Божьей помощью таких людей будет меньше, а нас будет больше. Вот. И, в общем, мое самое искреннее пожелание, чтобы нас стало больше. Не с точки зрения там секты, давайте заманим в себе, а чтобы стало больше трезвых, здравомыслящих людей, счастливых, которые ведут полезную жизнь и радуются, и показывают, что можно быть в этой стране свободным, нормальным, здоровым человеком. Да, и, собственно, и демонстрирует то, что Бог есть, и Он нас всех любит. Все, ребят, я решил закончить. Спасибо вам.
Можно один подлый момент? маневр с моей стороны.
Подлый.
Я в своем репертуаре. Дело в том, что Женя мне уже сказал нет. Наше областное радио готово записать его завтра. Он говорит, я занят, не могу. Они говорят, мы готовы в любое время 30 минут записаться. Давайте попросим, может, он все-таки запишет.
Почему областное радио не хочет записаться вот уже сейчас?
Кстати, вопрос.
Ну, оно хочет всем записать.
А ему на самом деле нет.
Так, подожди, я, по-моему, куда-то смешно.
Да, я бегу.